Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях человек, которого многие читали, но мало кто видел. Андрей Ваджра. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Как говорится, большое видится на расстоянии. Вот уже прошло больше года со времен, так сказать, государственного переворота на Украине, с Майдана и со всеми, так сказать, его последствиями. Бытует мнение среди определенных граждан в России, что то, что происходило на Украине, это такая большая репетиция того, что должно произойти в России. Вот, если вам не трудно, поделитесь, а как оно происходило на Украине, почему происходило именно так, как это готовится, кто в этом принимает участие, ну и вообще вот в целом процесс очень интересует.
Ну, в принципе, тот, кто считает, что действительно то, что происходило на Украине, это касается не только Украины, они действительно правы. Вот. Я могу говорить как человек, который, в общем-то, почти всю свою жизнь прожил на Украине. Большую часть жизни прожил в Киеве и наблюдал все вот эти процессы. И те, которые на Майдане, и те процессы, которые в ходе которых шло становление страны как таковой, да, под названием Украина. Вот, более того, я могу сказать, что не только Майдан, не только переворот, не только то, что сейчас там происходит, касается Украины, да, не только те события, но и Украина как таковая, она существует не сама по себе, она существует как приложение, как некое приложение к России. Это единственный смысл, в принципе, вообще ее существования как такового. Оно звучит, конечно, достаточно странно, многие украинские патриоты начнут в этом месте кричать и топать ногами. Но тем не менее, чисто психологически даже общаясь с ними, о чем бы ты ни говорил, любая тема рано или поздно, она сводится к клятым москалям, к России, к империализму российскому, к тому, что, там, не знаю, украли название Украины, истинное, как вы знаете, название Украины – это Россия, а истинное название украинцев – это русские, понимаете? Вот тут там очень сложно на самом деле, но в любом случае все рано или поздно возвращается к России, к москалям, к империализму, к тому, как грабили столетиями русские украинцев, как угнетали, как украинцы самоотверженно боролись. То есть вам вы обречены рано или поздно в любой беседе приходить именно к этому. Это является свидетельством того, в том числе свидетельством того, что Украина существует как некий придаток России, выполняющий определенную функцию.
Это хорошо или плохо? Или так сложилось?
Это не хорошо, не плохо, это судьба. Это просто судьба. Сам феномен Украины, он тесно связан с Россией. И если бы не было России, Украина бы просто никому не была нужна. Вот в чем проблема. Украины прежде всего. Россия ее просто бодрит. Присутствие такого соседа ее просто бодрит периодически. Да, и русские начинают. Вы понимаете, я же по большому счету человек, рожденный в СССР. Человек, который никогда не задумывался, какой он национальность. Я вам честно скажу. Вокруг меня были разные люди. Я никогда не задумывался о том, кто они по национальности. Всегда судил, что вот, извините, есть гнида, а есть приличный человек, на которого можно положиться. Это было для меня главным критерием, по которому я разделял людей на своих и чужих. Вот. Ну, в 91-й год он все это перевернул. Оказалось, что, в принципе, последняя гнида, может быть, тебе оказывается ближе, чем порядочный человек. Вот, то есть, как бы получается, что стали заложниками вот этой графы в паспорте, ну, в советском, да?
Да.
В паспорте, что вот, ага, украинец. Ну, слава богу, значит, свой. А меня это какой свой? Ты себя видел в зеркале? То, что ты вышиванку там надел и так далее. Ты же мне от этого ближе не станешь.
Или там... Ну, в общем-то, советский народ, это была наднациональная общность, то есть гораздо выше.
Да, в этом был определенный смысл. Потому что все-таки в любом случае ты оценивал человека по тому, каков он есть, как личность, да, как индивидуальность, вот, а не потому, что каким-то формальным признаком, да, у кого там рост, у кого там вес, да, это не объединяющее начало, в общем, проблема.
Да, вот могу, так сказать, из собственного детского опыта привести пример, что у нас в школе был дирижер нашего оркестра Исаак Абрамович Рабинович. Это был самый авторитетный мужчина в нашей школе, к которому все мальчики ходили там по своим мальчишеским вопросам там, решать какие-то проблемы, склоки, ссоры. Мне только в 9 классе кто-то сказал, да ты чё, он же еврей. Для меня это было такое серьезное удивление. Он, во-первых, был никакой не еврей, а человек. Да. Начнем отсюда. А то, что еврей, это дело было абсолютно десятое. И никак не вредило тому, что это был самый авторитетный мужчина в нашей школе.
Меня,
ну вот теперь все стало не так.
У меня в детстве были, в принципе, достаточно много друзей, действительно, евреев. Ну, это была такая пикантная тема всегда, да, вот все, что касалось там вот евреев, да. Ну, в любом случае, да, мы это, оно так было. Вот, но это мне абсолютно не мешало ни мне, ни кому-то другому. Мне было с ними интересно. Для меня это было главное. А еврей он там, я не знаю, армянин, чукча, да без разницы. Абсолютно без разницы. То есть на первый план выходили именно человеческие качества. Если он, извините, не сволочь, если как бы он умный и так далее, с ним интересно. Ну, все остальное вторично, в принципе вторично. Но с победой незалежности на Украине многие вещи изменились.
Так.
У меня на глазах, я ж как бы, ну, я попал, как раз вот это все рухнуло, да. Незалежность начала выстраиваться, я оказался в университете Тараса Шевченко. Так, тогда он был государственный, сейчас он национальным стал. И у меня на глазах, как бы, вот я наблюдал вот эти первые шаги становления украинской державности. Да. У меня на глазах абсолютно русские люди превращались в украинцев. Да. Когда советский преподавательский состав вот, начинал тужиться переходить на ридную мову, которую никто не знал никогда, да, ну, кроме там парочки фанатиков украинской идеи, которые раньше перешли, да, вот у них сдвиг произошел на почве определенного рода литературы, и они как бы... Вот у меня на глазах все это происходило, когда люди... Вот не... Я смотрел на эту вот непонятную ломку и не понимал, ради чего, зачем. Вот люди себя насиловали. Была великая, светлая... Мне это все напоминало Советский Союз. Советский Союз вроде рухнул, а надвигалось нечто похожее, причем в абсолютно какая-то пародия даже. Это даже был не Советский Союз, это была... Вот Украина по своей сути, это пародия на Советский Союз. Причем такая жесткая пародия вот в духе ваших переводов, кстати говоря. Понимаете, вот я на это смотрел, для меня это был полный бред. Вот эти вот мальчики с горящими глазами, которые бегали с книжками Донцова Дмитрия, я не знаю, говорит вам, идеолог украинского национализма.
Корчинского знаю, этого не знаю.
Корчинский это... То есть идеолог, который сказал, что вот украинцы это, мы существуем, москали это враги, мы их надо уничтожить, освободим Европу от угрозы москальства там, и так далее. То есть... По сути, как бы он озвучил вот эти вот националистические вот эти вот бредни, которые были в начале века по Европе, да, ходили, вот, на основе которых возник Муссолини феномен, да, итальянский фашизм, потом национал-социализм германский. Вот Донцов, он писал примерно вот что-то вот такое среднее между, он обчитался романтиков немецких, да, философов. Вот там воля, воля к власти, там мы всех убьем, мы победим. В это суть жизни. Это истреблять, насиловать, убивать и господствовать. Вот это как бы пронизано. Вот давайте мы как украинцы покажем себя, зарежем всех, кого можно зарезать. Точнее, кого ваши вожди назовут врагами, вы их все зарежете. Вот. Этим мы покажем, что мы властелины мира. Вот это основная суть. Понимаете, как фашизм, нацизм, да? Вот.
Нацизм, то есть, да. Вот,
ну, в этом была определенно, есть как бы местечковость такая, знаете, вот такая ущерб. Потому что, допустим, тоже немецкий национализм, да, национал-социализм, он имел такую перспективу, он был на фундаменте немецкой культуры, да, то есть он что-то собой представлял как феномен. У меня даже отдельно есть текст аналитический по поводу эстетики национал-социализма.
Была культура для начала,
да, на которой это был фундамент, на котором можно было возвести даже вот эти бредовые идеи. А здесь фундамента нет вообще никакого. В принципе, фундамент – это село. и сознание сельского жителя, причем ущербного, который в большинстве своем всегда был холопом. Понимаете? И вот на вот этой почве начал взращиваться вот эта вот воля к власти по Ницше. Вот как бы перечитали сельские мальчики, перечитали вот европейскую философию, перечитали и не совсем так поняли. Точнее, поняли с точки зрения своей ущербности.
Знаете, вот перевью, вот у меня такое вот смутно когда-то бродило и так вот сформулировалось, что, по всей видимости, разные народы обладают разными задатками, так скажем. И если, например, взять англичан, да, то их, как мне кажется, вполне можно представить расой, нацией господ. Которым как-то там поколениями, столетиями внедрялось, что они лучше. Ну, как говорят,
даже что... не представить, это их судьба была на протяжении столетий. Да, они действительно такими и были.
Они господствовали. Вот. Даже если почитать, например, гражданина Киплинга, казалось бы, поэт там туда-сюда, существо духовно тонкое, все равно там все вот насквозь видно. И, как говорят, гражданин Гитлер, он массу националистических идей почерпнул из Великобритании, из ее истории. Но вот мы, русские, на нацию господ никак не тянем вообще. У нас совершенно другой подход, совершенно другие отношения с близлежащими и дальними народами. И как-то не так получается. Ну и я по простоте душевной все время считаю русских и украинцев одним народом, так сказать, ну, две ветви, так скажем, одного и того же. Ну и они тоже не нация господ. И как они собираются господствовать, не совсем понятно.
Не, ну в принципе, понимаете, творчество того же человек, о котором я говорил, да и вообще, в принципе, украинский национализм, это же пространство для достаточно небольшого количества людей, смысловое пространство. Основной массе, подавляющей массе населения нынешней Украины, весь вот этот вот псевдофилософский бред о господах там, и рабах, о воле к власти, это все такая пурга, далекая и непонятная, что даже об этом говорить смешно. Ну, есть тонкая прослойка сельских интеллектуалов, да, которые действительно подвинулись немножко на вот эти сверхценные идеи украинской нации, которая там пануя здесь, или должна господствовать, понимаете? Поэтому говорить о всем народе я бы не стал. Плюс, в принципе, питательная среда для вот этих идей, она не на всей Украине, она в Галиции, в Галичине. Вот это вот этот осколок, бывший осколок Австрийской империи. Там особая среда психологическая. Потому что в свое время, в общем-то, там, наверное, первая территория, которая прошла через тотальный геноцид, этнические чистки, концлагеря. Это, наверное, первый опыт, вообще европейский опыт. Я имею в виду вот таких вещей.
Ну, это то, что когда австро-венгры устраивали.
Совершенно верно. Да? Ну, устраивали, да, приказ был отдан сверху австрийцами, вот, выполняли очень много национальностей вот, имперских, а подачу делали списки расстрельные. Да, как, он сейчас примерно так же шамы сейчас происходит. Расстрельные списки делали вот местные украинцы. Да, старательно записывали всех, кого надо было записать, с их точки зрения.
Ну да.
Туда и не важно даже, это же не имело значения, там, каких человек убеждений. В список мог попасть просто кто-то, кто кому-то мешал. То есть даже вот под...
Ну, это первейшее дело, как
психология,
и
да.
Наши знаменитые репрессии. Если я хочу отжать комнату у соседа, я на него напишу донос.
Задолго до Иосифа Виссарионовича. 1933 года и всего остального, все вот это, извините, вся эта хрень, она происходила на Галичине. Вот. В итоге было истреблено что-то до 100 тысяч человек. Просто потому что люди называли себя русскими. Вот ты русский, да, русский. Хлоп. Или там на дерево раз. И не имеет значения, сколько тебе лет, какой у тебя пол и так далее. Там творились дикие вещи, ненависть. То есть то, что я сейчас вот вижу на Украине, да, вот эта история, как-то вот классик говорил, По спирали, хоп, то же самое, только на более высоком уровне. Вот то, что сейчас происходит на Украине, это, в общем-то, все то, что происходило когда-то в Галиции. Шло истребление русских людей. Тех, которые не убили, они бежали. Да, помните, там был прорыв российской армии, русской армии. Вот, когда во Львов русские полки зашли. Вот, а потом они отступали, вот, и вместе с ними бежало что-то около 200 тысяч человек. Хотя там население всего было несколько миллионов. То есть там это было плюс за вот эти вот там полгода, там год, да. Ну, короче говоря, в течение войны всей. Были построены концентрационные лагеря. Причем концентрационные лагеря смерти. Угу. Туда людей отправляли умирать, в принципе. Тех, кого не повесили, не застрелили, не зарубили, отправляли умирать в концлагеря. Это как бы первый опыт. Это потом была нацистская Германия. Первый опыт был именно там.
Европейский. Да.
Да, совершенно верно. Вы говорите, что, допустим, в русском сознании нет. Действительно, в нем нет этого. Потому что, и, в принципе, нацизм, фашизм, национализм вот в тех крайних формах, это все экспортировано к нам. Это все то, что как бы пришло с Европы к нам. Так же самое, как и коммунизм, собственно говоря.
Ну и тем не менее, вот если, допустим, некая область, да, в которой господствуют подобные настроения, а большинство населения все это, так сказать, по барабану. Но если оттуда понадергать грамотно людей, исповедующих подобные идеи, запустить их в телевизор, на радио, совершенно начать печатать верно. Их книжки, преподавать в школе, довести до вузов, то, в общем-то, обработанная масса, она очень быстро начнет думать
совершенно
точно
верно.
Так же.
Галичина использовалась как плацдарм. Вот когда рухнул Союз, да, и Украина осталась наедине с собой. Галичина использовалась как плацдарм. Началась экспансия местных свинопасов галичанских в Киев. Ехали, лезли, ползли. То есть всеми силами, вот, в принципе, вспомните, перед крушением Союза, да, если помните, на Майдане первая была акция протеста, студенты требовали, я уже не помню даже, что они требовали. Что-то требовали, короче говоря. Кто эти были студенты? Это были жители Львова. Це були українські патріоти, які приїхали до Києва. Понимаете? Вот это первое сидение на жопе на Майдане. Вот с этого, в принципе, все и началось.
На первом или на втором?
Или это было еще там. 90-е годы. По-моему, тогда еще Советский Союз был. Насколько я помню, по-моему, еще до развала Союза. Вот первое. Там, по-моему, они требовали отставки премьер-министра.
Это вот отвлекаясь в сторону, вот для меня это всегда вообще прекрасно, что какой-то там 18-20-летний подросток, глубоко разбирающийся, да, в государственном управлении, у него за плечами семья, выращенные дети, 10 работ сменено, трудовая книжка уже закончилась, он обладает таким гигантским жизненным опытом, что именно это позволяет ему идти на площади и чего-то требовать. В 20 лет это особо ярко понятно.
Там даже многим 20-то не было.
С моей точки зрения,
это был первый шаг.
Да.
Они сейчас этим гордятся, эти ветераны сидения тогда. Хотя, по большому счету, всех надо было загрузить, да, в машины и отвезти в участок. Но вот...
Я думаю, что это уже бесполезно. То есть, когда их умами уже кто-то овладел.
Вы знаете, ведь тогда это было зарождение того зла, которое мы сейчас там видим. Это был вот зародыш. Вот то сидение на Майдане галичанских хлопцев. Вот, это было зарождение, это был зародыш, который потом начал интенсивно развиваться, когда вот грохнул 91-й, да, все рассыпалось, и вот она незалежно появилась. Вот этот зародыш, он начал разрастаться активно. Плюс, если говорить о том, что, опять-таки, даже те майданы, да, это не просто, ну, на Украине любят говорить, вот, народ поднялся, сверг тирана. Вот. Но мы это прекрасно понимаем, что любое организационное мероприятие требует организации.
Конечно. Например, мое любимое, поставить туалеты, в которые все будут гадить, а эти туалеты надо увозить пустые. Сколько это стоит?
Откушать.
Мало того, что должна быть горячая еда, кто-то должен следить за порядком, кто-то должен вылавливать пьяных, не допускать пронос алкоголя, кто-то должен следить за медициной, кто-то всем, в конце концов, выдал одинаковые палатки, флаги и шмотки. Бабушки принесли пирожки. Отлично. Да. Покажите мне бабушек, которые хотя бы 10 тысяч человек это, накормить могут.
Вы же понимаете, это не будет видеть человек религиозный.
Конечно.
Вот. А основная масса жителей Украины, как показала практика, это абсолютно религиозные люди. Хотя многие из них и атеисты. Но это не мешает им сохранять.
Вы имеете в виду
религиозное сознание.
Да?
Они мыслят категориями верю, не верю.
Угу.
Они не мыслят категориями знаю,
рационально,
понимаю.
Да.
Да?
Угу.
Это не они полностью выпали из сферы фактов,
угу.
Вот, и логики.
Да,
у них
да.
Это что-то далекое. Вот мы верим. Вот мы верим, что у нас там, я не знаю, нас примут в Евросоюз. Вот мы верим. Я говорю, ребята, ну давайте рассуждать. Давайте вот факты и делаем
угу.
Вывод.
Угу.
Нас это не волнует. Мы знаем, что мы будем в Евросоюзе. Ну, вот. Как, так же самое, как человек знает, что он будет в рае. Да? Вот.
Да.
Христианин, он уверен, да. Что он попадет в рай. Ну, если не попадет в ад. Но обязательно он будет либо там, либо там. А почему? А я не знаю. Ну, вот так вот.
Верю.
Ну, доктрина такая.
Верю и все. Да.
То есть это просто, ну, вот это вера.
При этом вот самые примитивные вопросы многократно пытался дискутировать, так сказать, и обсуждать. То же самое, что вы говорите.
Подождите, с религиозным человеком дискутировать бессмысленно.
Абсолютно бессмысленно.
То есть это внутреннее, это интимное. То есть, в принципе, каждый из нас имеет право верить в то, что он имеет право, если это действительно не мешает другим людям. Вот в чем проблема. Православный человек там, или просто христианин, который идет в церковь, молится, там, у него диалог с Богом, это абсолютно он имеет на это право. Да? Это его, как бы, ну, вот, если у него есть эта потребность,
угу.
Он должен это как бы. Это все понятно. Но извините меня, когда чья-то вера отправляет в могилы, в братские могилы тысячи людей, ну, наверное, все-таки с этим что-то стоит делать.
Надо задуматься, да.
Да.
Там самые примитивные вопросы, то есть многократно пытался дискутировать. Ну, позовут тебя в Европу, ну, вольешься ты там в это европейское сообщество. Расскажи, пожалуйста, что вы там такое у себя экономически делаете, что европейцам от вас понадобится? Запорожцы выпускаете?
Я пытался не раз это делать. Это
ракеты для русских, так они для русских, европейцы их не купят. У вас даже железная дорога не той ширины, ее придется менять. Одно, другое, пятое, десятое, вы чего, на правах это... Чистильщиков туалетов туда хотите.
Вы апеллируете не к тому, к чему они не
да?
привыкли апеллировать.
Так никто не слушает, они не хотят про это говорить вообще.
Верно.
Ты дурак.
В принципе, вот если, допустим, взять опять-таки тех же галичан, да,
угу.
Одна из морковок, да, которые их завели туда на Майдан, это было обещание дать им безвизовый режим.
Угу.
То есть, если просто говоря, упростить, да, вот... Великие укры, да, которые
да.
в Галиции, как известно, там именно самые угу. такие полноценные украинцы, они мечтают о том...
Чтобы свалить из своей Галиции.
Да, а еще проще, чтобы было понятно, допустим, питерцам, да,
угу.
они мечтают о праве питерца пойти взять шенгенскую визу, да, в Эстонию,
угу.
к примеру, года на два, на три. Это ж не проблема, правильно?
Конечно.
Вот галичане мечтают об этом.
Ну, это дурь.
Вот они снесли... Вот они снесли полстраны, угу. если не всю страну, да, уже, именно ради того, что, в принципе, каждый питерец может пойти оформить там в течение какого-то времени и спокойно там в течение 3 лет ездить в Европу.
На заработки.
Ну, я не знаю, для чего питерцы. Насколько я знаю, питерцы ездят не на заработки, а для того, чтобы развлечься, купить то, что они хотят купить. Насколько, понимаете, почему здесь дают Шенген, а в той же Галиции не дают? Почему? А потому что Шенген, это же не вопрос, там, сколько ты помахал раз на Майдане, и что-то там потребовал, заявил, что ты европеец. Визы дают тем людям, у которых есть деньги, которые могут поехать в Европу и их потратить.
Да, именно
вот
для
почему
этого.
Россиянам дают.
Я вам больше скажу.
Виза,
опять,
а украинцам не дают.
Опять перебью. Вот у нас есть рядом не очень дружественная страна Финляндия, но мы в нее все время ездим, тут 120 километров,
да,
это рядом. Так вот, когда ты едешь в Финляндию, то с тебя не так давно просили перед выездом заполнить анкету, чего тебе там надо, спрашивало финское правительство. Ты едешь отдыхать, ты едешь закупаться или еще что-то, отдыхать планируешь где, закупаться планируешь чем? Что вот запчасти для машины, еще чего-то. Пиши, конкретизируй, какую сумму планируешь mm-hmm. потратить в конце. А когда выезжаешь оттуда, то финские там на границе, они не пограничники какие-то, государственные служащие, тоже ходят вокруг тебя, извините, пожалуйста, пара вопросов не хотите, ответь, хочу. Где был, что видел, сколько денег потратил, что купил, что вывозишь там туда-сюда. И для них это ну, серьезный заработок. А наши, они действительно едут туда отдохнуть, да, закупиться. Ну,
по-всякому. Меня знакомая рассказывала, с мужем была летом, ездили в Финляндию, где-то там на каком-то пляже загорали, купались. Ну, по ее как бы утверждению, подавляющая часть людей, которые отдыхала на этом пляже, были россияне.
Да.
Понимаете?
Там есть ужасные вещи для нас. Например, что отдохнуть в Ленинградской области по деньгам получается дороже, чем поехать в Финляндию. Но, тем не менее, никому, уверяю, в башку не приходит, что виза нужна для того, чтобы поехать туда на работу. Деньги заработать гораздо проще.
Поэтому для россиян эти визы дают, а для украинцев не дают. И что для них самое печальное, не дадут. Но их развели. Им сказали: друзья мои, вот сейчас вы снесете этот антинародный режим, и на следующий день, как Порошенко, я на следующий день все оформляю, и вы стройными рядами едете в Европу без виз. Чуть ли там не жить будете.
Так работать-то нельзя все равно. Это же рабочая виза.
Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос. Они об этом не задумываются. Просто хочется. Вот они відчувають себе европейцами. Понимаете? А европейцы на них смотрят со страхом. Вон недавно на польской границе задержали, да, машину. В ящиках гранатометы. Извините меня, ну какие визы? Друзья мои, какие визы? В ящиках гранатометы.
Европейцы. Скажу как милиционер. Одну задержали, 10 проехало. Совершенно, благополучно.
Совершенно верно. Европейцы этого всего пугаются. Они очень сильно этого всего боятся. Поэтому все вот эти обещания безвизовые, они закончились уже. И никогда их не будет уже. Потому что Европа испугана. Для них вот это вот все, что происходит на Украине, все эти украинцы, это что-то в разновидности ИГИЛ. Ага. Это дикие варвары, от которых можно ожидать чего угодно.
В общем-то, они не сильно ошибаются.
Они не сильно ошибаются. Потому что я ходил по Майдану, я видел этих людей. Ну, по большому счету, это, ну, бомжи на привале. Ну, я, может быть, утрирую, но оно, в принципе, так и есть. Но в чем проблема? Проблема в том, что все вот это вот происходящее на самом деле, на первый взгляд, кажущееся стихийным, это не стихия. Если точнее, это управляемая стихия. Угу. Вот те же мальчики, которые сидели на граните, да, так называемая там революция на граните, они ее назвали так пафосно, романтично. Потом эти мальчики, когда вот это вот рухнуло все, да, и незалежність пришла, эти мальчики, такие же, как они, стройными рядами ездили в США, в Европу, на стажировки, на семинары. Американцы, европейцы платили деньги, большие деньги. Это сотни миллионов, в лучшем случае, да. Вот. А там, в принципе, по откровениям американских чиновников, там речь шла о миллиардах. То есть в течение 20 с лишним лет американцы, европейцы вкладывали деньги в то, чтобы этих мальчиков с пластилиновыми мозгами, да, которых, в принципе, можно лепить все, что угодно, ехали туда к ним, и их там стажировали. Плюс, опять-таки, этот момент, когда варвары приезжают в имперский Рим и видят его великолепие со своих этих
землянок.
Шалашей и землянок. Да? Действительно, имперский Рим.
Конечно.
Аналогия, да. Они приезжали, смотрели на это великолепие, не вмещая. То же самый эффект. Вот эти вот мальчики, извините, из прикарпатских селений, которых привозили там в Штаты, да? Которых привозили в Европу. Они видели это великолепие, эти 100 сортов колбасы.
Ну, ошарашивает.
Это чистоту,
будем откровенны,
порядок. Да. Вот, а старшие дяди, специалисты по прикладной психологии, да, рассказывали: друзья мои, если вы будете делать все, что мы вам говорим, у вас будет так же. Через год, через два вы будете такими же, как мы. Главное, вы делаете то, что мы вам говорим. Элементарно.
Разваливаете свое государство.
Вы понимаете, это не проговаривается. Да. Вы просто делаете то, что мы вас научим, как это сделать. И учили. То есть мальчикам рассказывали, как необходимо организовываться в группы, как эти группы организовывать в сети, да, чтобы проводить разнообразные мероприятия. То есть закладывались азы организационные. Второе. Закладывалась элементарная психология, то есть учили, как определять психотипы людей, соответственно, как к ним находить подходы, как их использовать оптимально для того или для другого. Естественно, что опытные психологи выявляли, вот это вот лидер, по сути своей лидер, вот это хороший исполнитель и так далее. Шел длительный организационный процесс, в это вкладывались деньги. Много денег, очень много денег.
Ну, потому если что они, официально, сколько там, 4 миллиарда завезли или
5? Ну, это говорили, да. Там очень много денег уходило. Очень много. Причем это надо учитывать, что это же деньги даются еще и под распил. То есть эти 5 миллиардов, часть она шпилится просто тупо. Сначала в Штатах, потом она здесь пилится. Вот. Но этого вполне... То есть американцы знают, какую дать сумму, чтобы ее хватило на проведение мероприятия с учетом
все распила.
Да. То есть они это прекрасно знают. Это был длительный процесс. То есть через вот эти вот семинары и всего остальное ни одна тысяча детей прошла украинских. Ни одна тысяча. Создавалось организационное ядро. Потом они направлялись назад в Украину, уже подготовленные. Вот. Там на данный момент, на тот момент уже создавалась сеть так называемых неправительственных организаций, финансирующих либо американцами, либо европейцами.
Это то, что у нас...
Это то, что, душит, то, что в России слегка подрезали, и что вызвало такую истерику.
Еще бы, да.
Вот. Сетка неправительственных организаций. Самое святое, что есть на Украине. Святее ничего нету. Это основа демократии. На самом деле это основа воздействия на страну. Сбор информации, распространение информации, подготовка этих детей несчастных к разнообразным, веселым и интересным акциям. Понимаете? Это лагеря, это все что угодно. То есть это можно отдельные разговоры, можно очень много чего рассказать.
Ну, то есть, во-первых, это промывка мозга, а во-вторых, это обучение. Специфических
Они должны
действий.
Быть функциональны, совершенно верно. Они должны быть практически функциональны, чтобы для использования дальнейшего. Процесс этот вот. И этот процесс годами шел, вот эта вот подготовка. То есть сетка наполнялась этим... так называемыми активистами. Естественно, шла обкатка. То есть обкатка на... Проводились разнообразные акции протеста, еще какие-то мероприятия. Обкатка шла во время предвыборных кампаний. По сути, создавалась мобилизационная система. Неформальная, неофициальная, эффективная. Ее постоянно усовершенствовали. Специалисты приезжали. То есть специалистов это уже много было. Сербия. Там же целые конторы, целые конторы были созданы, которые профессионально этим занимались. Они разрабатывали технологии. То есть это все было поставлено на очень мощную организационную основу. Плюс к этому надо добавить средства массовой информации. В отличие от России, на Украине был один только государственный канал, который в принципе никто не слушал, потому что его смотреть и слушать было невозможно.
А все остальное частное лавочки?
Все остальное частное, принадлежащее очень богатым и очень богатым людям. С одной стороны, мобилизационная система, с другой стороны, средства массовой информации. Это совмещается. Когда в этот первый раз совместили, получился первый Майдан 2004-2005 годов.
Я бы еще, так сказать, добавил, что, по всей видимости, внутри этой структуры, где детей обучают, она тоже, наверное, делится на разнообразные сектора. То есть, один там пропагандисты, а другой, например, это силовой блок, в рамках которого выращивают неонацистов, которые могут действовать физически.
С неонацистами немножко по-другому я чуть позже расскажу. То есть, пока мы подошли к первому Майдану, то, что он рассказывал, это касалось именно вот организации первого Майдана. Мобилизационная система плюс средства массовой информации, плюс прямой, получается, в итоге получается прямой доступ к сознанию людей массовому. В итоге мы получаем первый Майдан.
Я бы, извините, еще раз перебил бы. Тут, когда был уже второй, случилось такое событие, что главный редактор нашего «Эхо Москвы», это у нас мегалиберальная радиостанция, которая там озвучивает вещи, которые считает нужным озвучить. У нас считаются вот просто отмороженные либералы, у которых вот в голове ничего нет. И вот главный редактор приехал побеседовать на громадское телевидение, телебачение с небезызвестным наемом. Наш Венедиктов, глава, так сказать, нашего либерального направления в СМИ выглядел вот чуть ли не отмороженным сталинистом. То есть непрерывные вопросы. Вы что с этими людьми хотите делать?
А вы, кстати говоря, вот вы заговорили про либералов российских. Я с большим удовольствием наблюдал, это последний вот этот год, да, это после переворота. С удовольствием наблюдал, когда приезжали российские либералы, их приглашали на вот эти вот собачьи бои на украинское телевидение. Я наблюдал их шок. Они попадали в среду, даже при всем, да, вот деформированности,
да.
Они попадали в среду, которая, я так понимаю, либо воспринимали как некое вот, короче говоря, они понимали, что там есть только одно мнение, оно правильное, и другого быть не может. То есть, несмотря ни на что, в российской среде это, в принципе, правильно воспринимается как тоталитаризм.
Да.
Я смотрел, они пытались что-то говорить, публика их сразу там чуть ли не топтала, хотя они же свои же приехали, друзья, братья. Вот, я видел их шок на их лицах. Они высиживали до первой рекламы, а потом реклама проходила, их уже в студии не было. Потому что говорить было не... Там не о чем было говорить, там надо было просто дружно орать одну и ту же мысль. Это их вводило в ступор. Поэтому действительно, ну, понимаете, украинский сведомизм — это доведенное до абсурда российский либерал. Вот если российского либерала довести до полного... Вот,
оставить без присмотра?
Да. То есть, это ж, они же, это ж готовые тоталитарная секта, по большому счету.
Да, да.
Вот я лично, я успел пообщаться за время нахождения, да, в Питере. Пару раз мне довелось общаться с бытовыми либералами, не с вождями, а с бытовыми, да, вот. Я же говорю, вот с таксистом, общение с таксистом, который меня вез в аэропорт, оставило на меня неизгладимое впечатление. То есть я с ним разговаривал, и у меня такое ощущение было, что я где-то в Киеве разговариваю со сведомым. Потому что психотип абсолютно одинаковый. Это люди, которые мыслят, если так можно сказать, мыслят готовыми штампами. Любая апелляция к логике или к фактам приводит их в какой-то трепет и нервное состояние. Вот если ты говоришь «да», вот он что-то говорит, проговаривает какой-то там тезис, и ты говоришь «да», проговаривает «да», и он рад. А как только ты спрашиваешь, объясните, вот как вы к этой мысли пришли, то есть, ну, факт, соединяю вместе, и получается тезис, да. Он на меня смотрит. А как?
Причем
тут так все факты, да. Причем тут все знают, что это вот так вот. Я говорю, ну, что значит все знают? Вы мне объясните, как вот вы пришли к этому выводу. Меня не интересует, что все знают. В свое время все знали, что Земля плоская и стоит на слонах. Тоже все знали, человека сожгли даже за это.
Ну, как в известном тезисе, если факты противоречат, тем хуже для фактов.
Вот это как бы вот и российский либерал впадает в ступор. Ну, милый человек сидит, баранку крутит, такси. Чудесно, то есть он же даже не на митинге где-то выступает, за это деньги ему не платят. Он искренне, то есть, по большому счету, российский либерал, точно так же, как и украинский сведомый, это некая религиозная форма сознания. С ними бессмысленно спорить. Это абсолютно, это как вот я же говорю, ну вот попробуйте спорить с религиозным фанатиком. Ну, это, ну, вы же не, вы будете апеллировать к фактам и логике, а он будет к доктрине апеллировать, считая ее фундаментом всего мироздания. Там вот истины спрятаны. Вот для либералов у них истины свои, там у них спрятаны, для сведомых свои. Но в принципе в вопросе ненависти к России они
сходятся. Да, да.
Вот я уеду с этой рашки, я говорю, а что ты будешь делать? Тебя там где-то ждут, ты вообще что умеешь? Вот я, вот меня поразило, да, ну ладно, там рашка в Украине. Я, говорит, хочу уехать с этой рашки. А куда? Не знаю, но я хочу. Ну а что ты там будешь делать? Я еще не думал об этом. Очень хочется.
Нет, серьезно, я взрослый человек.
Я же передаю, я же не выдумываю.
Взрослый человек.
А ты сидишь и думаешь, а что ему еще говорить? Вот он собрался уехать. Ну, я знаю как бы отзывы людей, которые там, и сказать, что как бы они там вот, у меня знакомая, допустим, ну и как знакомая, учился с ней, да, в университете. Ее супругу повезло получить грин-карт, они уехали в Штаты. А потом случайно там с ней пообщался в Одноклассниках.ру. Сказать, что она счастлива, очень тяжело. Она вот, мы переписываемся, да, вот. Меня особо впечатлило, 15 лет прожито впустую. Я говорю, так может уехать, а куда, говорит.
Куда?
А куда?
Да. Все, я уже здесь, закомпассировано. Ехать некуда. Жизнь уже закончится здесь. Все, я говорю, ну, может, там, я не знаю, в Австралию. Ну, я знаю, что вроде как там. Ну,
как говорится, хрен Ритки не слаще, не смогла.
Ну, вроде как там получше. Ли. Социальное там, блядь. Ну, а говорит, туда сложно попасть. Вот у меня, говорит, подружка повезло, в Канаду уехала. Вот вам Америка. Но я понимаю, что как бы это не... Кому-то везет, кому-то не везет.
Естественно.
Вот,
да,
но
да,
тем не
да.
менее.
Давайте вернемся
да,
назад.
И
вот,
назад.
Вот первый Майдан, вот они
первый
слились.
Майдан,
да, СМИ частные и подготовленные
все, оно сошлось,
дети.
Ага. Вот, опять-таки, тогда была применена так называемая ненасильственная форма свержения власти, которая не предполагала насилие в принципе. Более того, люди, которые ездят по штатам и по Европам, по семинарам и всем остальным, они по своей сути не совсем способны к насилию. Вот они скорее вот,
да.
вот языком работать в большей степени. То есть это такие вот... Но на втором-то Майдане концепция поменялась. Уже до этого полыхало Ближний Восток. Помните, там тоже начиналось
чего-то. Конечно, да,
началось
да.
с Майданов. Потом, судя по всему, пришли к выводу, что при активном сопротивлении власти... которая, в общем-то, имеет легитимное да, право
да.
на насилие.
И тоже нащупала какие-то ходы уже.
Да, и, в принципе, знает саму технологию, что остается. Остается переходить к насилию. Естественно, что на втором Майдане ненасильственный вариант уже не прошел. И тогда вот эту мобилизационную систему, которая уже была, она же с первого Майдана, ее просто запустили. Я пытался, я же говорю, вот между двумя Майданами у меня были такие вот попытки, сумасшедшие, наверное, донести мысль до великих в Киеве, что, друзья мои, вас списали. За полтора года до переворота вот, я выдал в сеть аналитический доклад, где я, в принципе, детально описал, что готовится новая оранжевая революция. Которая в итоге приведет к разрушению государств. Единственное, что я исходил из того, что отсутствие армии на Украине, как бы не, ну, хватит у людей ума не начинать насилие. Ну, потому что нет ресурса силового. Ну, идиотизм этих людей как бы я
недооценил.
Да, они все-таки начали это делать, несмотря на то, что армии у них не было. Вот, и началась кровь. То есть, в принципе, все вот это вот, я пытался, вот, говорю, вот между двумя Майданами, да, где-то за полтора года я начал бить в барабан. Да, вот. Более того, через своих знакомых мне удалось этот доклад занести единственно читающему в партии регионов Азарову, через его там ближайшее окружение. Я знаю, что он это читал, понимаете? Что, в принципе, как бы потом я спрашиваю, ну что, говорю? Ну, говорит, вроде прочел, а что сказал? Сказал, страшно. Говорю, ну и? Тем не менее, сказал, что договорятся. А в этот момент они действительно пытались договориться, точнее, пытались откупиться. Вот это вот началась вот эта вот дурноватенькая фишка по поводу сланцевого газа, якобы, в гигантских запасах, там, на гигантские суммы, там, на миллиарды долларов. Вот, и Янукович с компанией, я так понял, на тот момент решили просто этим газом откупиться. Мы вам газ, а вы нас не трогаете. Эти сказали, хорошо. Но я-то знаю.
И газ, и потрогаем.
Да. да. Ну, у меня в 2007 году вышла книга. Вот, «Путь зла» называется. «Запад. Матрица глобальной гегемонии». Я над ней работал, наверное, лет 6. Вот, факты. Собираешь, делаешь анализ, да, выводы. Вот в ней я сделал, пришел к выводу, что в принципе экспансию Запада остановить невозможно. То есть, точнее, ее можно остановить только силовым путем. Других вариантов нету. Это природа западной цивилизации. Она возникла в процессе экспансии. И она развивалась.
И за счет ее живет.
То есть, за счет перераспределения ресурсов. Экспансия ведет к захвату территории, к захвату сырья, ресурсов и к перераспределению. От периферии в центр. Вот, ну, я как бы сжато.
Да, да. да.
Вот Украина это один из вариантов.
На мой взгляд, еще. Оно совершенно очевидное.
Это история западной цивилизации, это история колониальных империй. Мы сейчас переживаем просто пик ее. Это вот то, что сейчас называют мировое сообщество, да, угу. Глобализация. Это просто наивысшая фаза западного империализма, и не более того. Вот я говорю простыми вещами, да, угу. Простыми понятиями из советских книжек. Но на самом деле они многие вещи достаточно помогают очень хорошо объяснить и описать. Вот мы сейчас в этой вот наивысшей фазе угу. западного империализма. Поэтому люди, которые управляют всем этим процессом, это люди, по большому счету, с многовековым опытом имперского строительства, угу. с многовековым опытом управления аборигенами по всему миру. Угу. Поэтому, когда украинские правители считали, что вот они разводят этих интеллигентных дядечек, действительно, люди-то приезжали интеллигентные, ну, посмотришь, это же тебя не, извините, не этого, Мурло, угу. который сейчас угу. там, в Ростове сидит. Интеллигентные люди, абсолютно интеллигентные люди. А это, а у этих же как? У них же сигнал поступает об опасности, когда они видят физиономию, которая несет угрозу. Да? Угу. Они же сами-то вышли угу. откуда-то, из ГПТ да, вот да, этой да, вот. Да. А тут интеллигент приехал. Там бородка, там сейчас костюмчик приеду. Дорогой. Фу, так, какие проблемы? Они не воспринимали их как угрозу, а на самом деле это были хищники. Я им тогда еще говорил, что это они приезжают не потому, что вот пообщаться хотят и обнять их, они приезжают посмотреть на свои жертвы. Они приезжают и смотрят, как лучше их
под нож пустить.
Да. Да. А эти не понимают. Они думают, эти едут, значит, все нормально, все наладилось.
Знаете, общение с Западом лично мне всегда напоминает одну и ту же картину. Вот вокзал. Внутри вокзала зал ожидания. Там сидит пятеро воров. Именно воров, не уголовников, а воров. И вот они там все в перстнях, в татуировках, они сидят, в карты играют. И вдруг с пригородной электрички выходит Ваня из своей деревни, приехал. И идет мимо, видят, в карты играют. И дай-ка и я присяду тоже в карты-то поиграть. Я ж умею с соседом Петром постоянно играл. И вот он к этому варью в перстнях садится играть в карты. Есть ли у этого Вани какие-то шансы, я не знаю, не то, что победить, а уйти хотя бы в трусах. В моем понимании организации уголовных картежных игр никаких шансов нет. Потому что, ну, например, с тобой на совершенно законных для вора основаниях с тобой можно жульничать. Не потому, что чего-то там. Если ты умный, то ты видишь, что с тобой жульничают, и скажешь, эй, так нельзя. А если ты не видишь, что тебя обувают, там заряжают колоду, там перемигиваются, сидят, так ты лох, тебя раздевать надо. Совершенно ну, вот верно. Это типичная ситуация.
Поэтому этих фраеров из партии регионов, да, да. Грубо говоря, вот их жестко развели. Угу. Второй Майдан изначально уже как бы исходил из концепции насильственного захвата власти. Потому что все прекрасно понимали, что Янукович, который спрятал ксиву, угу. да, президента, он ее просто так не отдаст. Угу. В принципе, не отдаст. Угу. Тогда рубили в момент перехода, да, когда Кучма уходил, а на его место должен был кто-то другой прийти. То есть тогда можно было все красиво срубить. В угу. принципе, надо только было испугать. Они испугали кого надо, те испугались и власть отдали.
Приличие соблюли.
Да, да, соблюли приличие, там массовка, главное, чтобы была и все остальное. Угу. То есть здесь так уже, в принципе, невозможно было сделать. Угу. Поэтому вот в эти радостные ряды, да, вот запускается мобилизационная система, о которой я говорил, да, угу. вот, собирается массовка. Естественно, что в эту массовку вводятся хорошо организованные отряды дебилов угу. в виде разнообразных националистов, футбольных фанатов и еще какой-то хрени. То есть они по большому счету собрали вот всю, весь этот молодняк, угу. который бьет копытом вот, от переизбытка гормонов, да, там и всего остального. Вот, ну, вот это такая вот специфика, наверное, ну, возрастная.
Да.
Вот детям хочется попрыгать. Угу. Вот это вот их, поэтому одни идут в националисты, да, там по лагерям бегают с автоматами, другие идут футбольными фанатами, чтобы кому-то морду там набить и покричать на трибуне. А умные люди все это используют. Ну зачем же, как бы, если вещь полезная, это что ли не использовать?
Отказываться, да.
Да. На Майдан заводился так называемый правый сектор. Что такое правый сектор? Это, по большому счету, как, такого правого сектора на тот момент не существовало, даже когда объявили. Угу. Это общее название до огромного количества разнообразных группировок. молодежных группировок, склонных к тем или иным формам насилия.
Ну, я вот не сильно в курсе, но я так понял, что это что-то футбольное. Это какой-то основа, сектор
совершенно
на стадионе.
Верно. Основу составляли футбольные фанаты. Потом из них формировались нацистские отряды. То есть они легко переключались. Эта специфика, в принципе, наверное, основная масса людей, не имеет значения суть происходящего, имеет значение форма. Вот мы подорвались и побежали с криком «А что бежим?» В принципе, никто не знает. И зачем бежим никто? Но это кайфно.
Вот со своими.
Да, пацаны, своими, пацаны. Этим кому-то там надо... Этот драйв, вот классно, ты себя ощущаешь, вот ух, мы самые сильные. Все перед нами прогнулись. Вот они, мы красавцы. Это использовалось. Чего ж это не использовать? Вот в итоге фанаты, да, вот эти все, вот они и так, в принципе, как, ну, как это раньше говорили, заносят руководителю, да, лидеру. Поставили пакетик и говорят, надо кричать вот это. Без проблем. Пакет раз. Пацаны, сегодня у нас супер рычевка. Кричим там, как вот последний там, чуть ли не органом получали. Что там про Киевскую Русь было? Слава Киевской Руси, Новороссия соси, прошу прощения. Вот, вот, что-то вот, по большому счету, все оно такое. Вот. Занесли деньги, мы прокричали, а когда ты это кричишь, оно же входит туда. В любом случае, вот так человеческое сознание, психика устроена. Когда ты что-то все время повторяешь, да, какие-то действия, то рано или поздно они просто тебя там запечатляются. Если ты проговариваешь определенный набор мыслей, то рано или поздно ты начинаешь верить в то, что ты говоришь.
Это твои мысли уже
фактически. Да, совершенно верно. Поэтому переключить потом этих фанатов на национализм, а точнее на неонацизм, потому что по большому счету неонацизм убил, на втором Майдане убил вот этот вот либерально-демократический национализм, который был до этого момента, он его просто сожрал. То есть пришли пацаны с дубинами, потом взяли автоматы, сказали, мы строим белую расу, которая будет господствовать на всей планете. Мы уничтожим москалей, мы уничтожим семитов, мы уничтожим все народы, которые там, и мы будем господствовать. Опять-таки, то, о чем я говорил, да, воля к власти, вот это все, вот это вот. И пацаны побежали. Естественно, что никто не задумывается о сути. Потому что мы просто У меня знакомый был, который когда-то тоже в детстве вот этим увлекался. Вот, и он так иногда, мы сидим в ресторане, да, там, курим сигару. Да, национализм. Национализм – это драйв. Но он бесплоден. Вот мы подорвались, мы побежали. То спалили, того убили. Это разрушили. И тишина. Национализм, особенно в таких крайних формах проявления, он бесплоден абсолютно. Он только разрушает. Это абсолютно деструктивная функция, которая облекается в некую смысловую форму. Вот кому-то хочется бежать, и под вот это вот желание подстраивается там идея господства к власти. Я упрощаю, но тем не менее психология работает именно так. Как начинался Майдан? Я был как бы непосредственным участником, потому что один мой знакомый хороший принимал в этом активное участие. И я вот со стороны непосредственно наблюдал за происходящим. Начало, да, вот когда вот Украина отказалась от подписания, точнее не отказалась, а сказала, мы потом подпишем ассоциацию. Вот в Европе начался приступ психоза по этому поводу. Вот, естественно, что такой же приступ начался внутри Украины, в рядах оппозиции. Хорошие люди перезвонили ректорам институтов и университетов Киева и попросили, что вот в эти дни будьте любезны, освободите студентов от учебы. Пускай пройдут и дайте им возможность выразить свою гражданскую позицию. Я помню, я гулял по Киеву, прекрасная солнечная погода, ходят вот эти вот стайки радостно смеющихся детей, да, подростков. Единственная специфика, в каждой такой стайке шел мальчик и с галичанским говором по телефону выяснял, куда мы, куда-куда идем, куды-куды, а, все, идем туды, путь туды. То есть вот у каждого такой вот, вроде как люди вышли отдохнуть, там, повеселиться, учебы нету, то есть нас выпустили, то есть погода прекрасная. Но вот есть эти мальчики с с мобильными телефонами, которые рассказывали, куда именно, не просто мы гуляем, мы идем именно туда. Вот. Начиналось очень прекрасно, весело. Шарики, улыбки, музыка, танцы, еще та-та-та-та. В общем,
берите с собой термос.
Да,
и хорошее настроение.
Совершенно,
да.
И хорошее настроение, совершенно верно. То есть все начиналось очень мило. Очень мило. Правда, когда я разговаривал с этим человеком, который завез на Майдан технику, а там что-то, по-моему, 100 тысяч стоила аренда, там, по-моему, на 10 дней. 100 тысяч долларов. То есть вы понимаете, что вот это вот ля-ля-ля на Майдане, это,
конечно,
это не просто ля-ля-ля. Это ля-ля стоит как минимум 1100 дней за 10.
Третьего дня в Фейсбуке читал там какие-то откровения Тигнибока, ну, не знаю, правда-неправда, про то, что надо было платить по 25 тысяч долларов за сутки, пока какой-то там из его друзей за 200 тысяч долларов эту сцену не выкупил, чтобы
ну,
она
вот и да, осталась. То есть там вот, то есть были люди, которые это проплачивали.
Ну, деньги примерно те же, да.
Плюс, опять-таки, это не моя, да, это то, что мне рассказал человек, непосредственно принимавший участие. Туда были заведены стройные колонны деточек, вот этих вот, которые прошли через стажировки, которые сидели в неправительственных организациях. Вот, их туда завели. Это все накрыли вот этой вот волной выпихнутых из вузов студентов. Пошел драйв. Внутри был раздрай полный. То есть организоваться как-то они не могли. То есть тяжело было. То есть, по большому счету, как бы, ну, детям хотелось веселиться. А тех, значит, которые там деньги отрабатывали, их было мало, не хватало. Вот, не хватало, вот критическая масса, не было по большому, ну, что такое ассоциация там? Для основной массы населения это ничего, это пустой звук. И вот этот процесс, это вот веселение на Майдане, вот он, он ни к чему не вел. В конечном итоге, да, власть изо всех сил, кстати говоря, то есть там, они пытались покупать, там, стравливать, то есть процесс, ну, как обычно шел обычный, значит, рабочий процесс. В конечном итоге, понимая, что деньги как бы кончаются, толку никакого и перспективы тоже никакой, вот решили всю вот эту вот уже лавочку прикрывать. Вот. С кем надо договорились. Вот. И вот было уже вот такой-то с момента, там, с ночи, я уже не помню, чисто неважно. Мы, значит, все убираем, закрываем, и все хорошо. И тут вдруг, вот в этот день, когда уже как бы лавочка закрывалась, приезжает сумасшедший Беркут и начинает всех
метелить.
Там, метелить. Да. Смысл, да?
Да.
Договорились жюри, все. Я это знаю, что договор уже был. Все. Собрались начальники этого Майдана, первого Майдана. Первого. То есть там получилось, ну, так, да, второй, да, Майдан, да. Но был первый, первая часть была вторая.
Состоялась, да. Бухчей, да.
Вот, они как бы, ну, все уже договорились.
Выдохлось. Уже.
Выдохлось. И тут начинается пах. Пах. Причем истерика-то по поводу того, что вони бьют наших детей.
Вони же дети.
Да, да, они же дети. Она же назначалась за несколько часов на, у Шустера на его шоу, за несколько часов до самого факта силового разгона. То есть прибежали сумасшедшие вот эти вот идиоты и начали кричать, что там наших детей избивают. Хотя, ну, эти сразу показали Майдан.
Никого не избивают, да.
Ты дура, говорит, тебе когда говорили кричать, ты что это, ну, да? Накладка такая.
Ну, то есть все было запланировано.
Совершенно
и
верно. Это была упомянутая вами наем. Я разговаривал с людьми, да, которые в этом всем участвовали. Он там сидел в кафешке рядом с Майданом до ночи, ждал. А рядом было две камеры с Интера. То есть люди готовились, люди ждали. Реально ждали. И когда это началось. Там появился наем, там появилось телевидение, все это красиво засняли. Они избивают наших, хотя тоже опять-таки детей. И то, что я видел разбитые носы у мужиков 30-летних, где там дети, я не знаю. Тут Лыжечка выскочила, там известная суперзвезда. Вот. Начала верещать о том, что как избивают наших детей, как мы убегали. И как они безжалостно нас там чуть ли не убивали. Вот. И на следующий день кнопку нажали. Из Галичины поехали автобус с радостными галичанами.
По всей видимости, за деньги уже, да?
Но как вы себе представляете, станция метро Житомирская на краю Киева, все прилегающие улицы битком забиты автобусами и микроавтобусами. битком, вы хотите сказать, что это вот народная самодеятельность? Безусловно, организационно все это было прекрасным образом сделано.
Угу.
Вот. Людей загружали в автобусы, людям платили деньги. Понимаете, но если бы я там не ходил, если бы я не вот воочию, то вот, опять-таки вот сценка. Я иду, значит, в центр Киева, как раз там между улицей, которая соединяет Крещатик с улицами, которые вокруг администрации и Кабмина. Там у них баррикады были. Вот сидят эти вот, скучают. Прибегает тетка, гроши дают! И все дружно подорвались и побежали. Ну, друзья мои, ну я же это воочию видел. А что ж вы мне рассказываете, чтобы деньги не платили? Ну зачем? Плюс, опять-таки, по поводу мотивации. Тоже галичанин. Вот иду, значит, передо мной идет парочка. Я так понимаю, не знаю. Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Они идут. Рассматриваю, значит, дома. Центр Киева. Там, в принципе, неплохие дома. ТДВ. Я думаю, что мы будем жить там. То есть они шли и выбирали, в каком доме они будут жить. Вы понимаете?
Ну, то есть это им
пообещали. Они приехали с села,
да,
где-то вот в какой-то глуши, приехали в центр Киева. И они ходили вот и выбирали, что вот здесь мы будем в этом доме жить. И их не волновало, что а там, в принципе, кто-то живет же.
Угу. Нет,
мы элита.
Угу.
Мы элита нации. У нас должно быть все самое лучшее. А ты так на него смотришь, Господи, чудо ты, немытое, вшивое и недоделанное. И оно приехало, и оно вот, она уже решает, где она будет жить. Ну, естественно, что это они так думали. Вот, когда этот процесс был запущен, да, вожди оппозиции, на бегу роняя, грубо говоря, экскременты, уже извините за такие подробности, страшно было, действительно, они все-таки боялись, что их там... Вот такой, теоретически такая вероятность есть. Отдавали приказ о том, что переходим к силовому варианту. И они перешли к силовому варианту. То есть были вот эти вот шизоиды, да, этих неонацистских группировок. Вот их выпустили вперед. То есть начались вот эти вот бутылки метания, появились цепи, ножи, арматура появилась, мелкокалиберное оружие появилось. То есть весь полный набор. И закрутилось. То есть, по большому счету, когда Майдан газ тогда, да, первая часть Майдана гасла, было вот избиение вброшено, съехались все. Второй этап, когда Майдан опять начал гаснуть, ну, невозможно в напряжении постоянно быть,
да.
Тем более, если результата нет. Произошел расстрел так называемой Небесной Сотни. То есть, прошло уже полтора года. То есть сначала сразу сказали, стреляли российские диверсанты. Потом сказали, стрелял Беркут вместе с российскими диверсантами. Там, Грутом и так далее.
Да.
Вот потом еще, то есть несли полнейшую пургу, причем у них принято объяснять происходящее сразу же, буквально через час после, вот, убили кого-то. Это сделали вот эти. А почему? А потому что мы знаем. Но факты есть? Нет. Но мы знаем, что эти сделали. Так, до сих пор ищут доказательства того, что там были российские диверсанты, что-то стрелял. А вот сейчас в последнее время, правда, появилась другая версия. Вот почему она уже официально появилась.
Так-так.
Пробиваться начала вот, потихонечку. Сейчас идет зачистка, по крайней мере, попытаются зачистить вот эти вот нацистские структуры. Вот, и уже всерьез говорят о том, что стреляли в Небесную Сотню представители ВО «Свобода». Они известны.
Ну, видимо, по указке из Кремля. Я все-таки надеюсь.
Ну, наверное, да. Я думаю, что да. Там, по большому счету, в принципе, все, что происходит, оно происходит по указке Кремля.
Угу. Буквально. По указке из Вашингтона и Брюсселя ничего не происходит.
Буквально, да. Так, буквально обе стороны все делают по указке. По крайней мере, если слушать и верить тому, что говорят украинские СМИ. Сотню расстреляли, и пошел драйв новый. Причем необходимо заметить, что опять-таки, по поводу технологий. Удерживать в постоянном психофизическом напряжении людей, в принципе, невозможно. Длительно удерживать. Наступает истощение, и физическое, и психологическое истощение, и так далее. Для того, чтобы поддерживать тонус, существуют определенные препараты.
Так.
Химические. Так называемые стимуляторы. тот, что происходит, допустим, сейчас на Ближнем Востоке, да, ИГИЛ, есть такой известный препарат, как Каптоген. Вот, это психостимулятор. Есть целый ряд препаратов, боевых психостимуляторов, которые позволяют солдату длительное время пребывать в активном состоянии. Вот.
Потому... Видели сами, что принимают?
Вы знаете, я думаю, что часть принимала сознательно, часть несознательно. Просто им не говорили, что они принимают. Опять-таки, это то, что как бы, вот я из разговоров с людьми, которые, вот, допустим, женщина-врач, да, одной из больниц, вот, которые привозили героев Майдана. Их привозили в наркотическом угаре. Просто. Люди, которые прошли через Майдан, вот, которые приходили потом сдавать, что-то плохо себя чувствую. А вы сдайте анализы, кровь сдали, опа. А давно вы сидите на наркотиках? На каких наркотиках? Понимаете? То есть в ход пускались даже такие вещи. Но опять-таки, в чем проблема? Вот эти вот психостимуляторы, да, они имеют побочные действия. Когда их принимают много и очень долго.
Отходняк, да?
Не отходняк. Они ведут к психозу. И вот в течение вот этих вот месяцев, да, достаточно большое количество людей, по большому счету, было приведено в состояние психоза. Психоз, с психологической точки зрения, вещь весьма заразительная. Даже если человек, который его не принимает, да, и в принципе нормально, когда он попадает в среду, где вот...
Беснуется, да?
То рано или поздно он начинает резонировать. Вот мы так устроены, наша психика так устроена.
Ну, грамотно используют, надо отметить.
Совершенно верно. Совершенно. То есть, когда вот эти вот несчастные люди, вот эти вот герои Майдана, Небесной сотни, так называемые, поперли вот так, опять-таки, зачем? То объяснить, для чего надо было вот это делать? Никто ж не объяснит. Какая была цель вот этой вот безумной атаки? Затем представьте, вот вы, да, нормальный человек, ну хорошо, допустим, вы пошли в атаку там куда-то на кого-то, у вас есть там палка, щит.
Это первое, что бросается в глаза. Вот вы... Если оттуда стреляют, то твоя палка и твой щит,
вы
они
идете,
абсолютно бесполезны.
Жик, 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 чпок, упал рядом. Жик, жик, чпок, упал рядом. Ты продолжаешь. Нормальный человек что делает в этой ситуации? Он падает на землю и пытается выползти из зоны обстрела.
Да. Вот
это нормальная реакция, это уже это инстинкты работают. Если ты этого не делаешь и продолжаешь идти, то о чем это говорит?
Ну, что-то с головой не так.
Совершенно. Да. Ты находишься не в том состоянии, в неадекватном состоянии. И вот, вот эта небесная сотня шла, вот ее сзади, с гостиницы Украина, расстреливали неизвестные до сих пор стрелки. Почему до сих пор неизвестные? Прошло столько лет, что нельзя было за это время выяснить? Нет, неизвестно.
Да там же, когда они заговорили, что это Беркут, ну, смешно. О. Это люди действуют официально, получив приказ из своего оружия. Покажи, оружие у них отстреляно, все лежит в пуле гильзотеков. Так вместо этого пули все пропали, деревья, в которые пули
спилили,
попадали, спилили, ничего не было, парни.
Вот, да. Ну. То есть, и вот этих людей там просто тупо положили. Принесли очередную, как вот тех избивали, ну им, слава богу, повезло, им надо было только избить их. То здесь как бы, принято решение их убивать. Для чего? Для того, чтобы взбодрить массовку, показать картинку, это все показали. О, смотрите, тиранический режим убивает свой народ. Запад впал просто в экстаз негодования, понимаете, естественно, что это повод усилить давление.
Да, да.
Вот. Назвать Януковича суперменом тяжело. Его, в принципе, за глаза называли телом. Понимаете? Тело поплыло. Там мощнейшее было давление со стороны западных дипломатов. Мощнейшее. Вот он не был... Эти люди предназначены для распила. Они не предназначены для защиты государства и законности. Вот все их сознание, их опыт жизненный только под распил. Вот как можно... Украсть и не сесть.
Это они умеют.
Вот
да.
Это единственная их функция. Других функций нет. Поэтому, когда они казались, с одной стороны, вот, между вот этим беснующимся Майданом, с психопатическим, да, а с другой, с мощнейшим давлением с Запада, они боятся. Они даже не сколько Майдан боялись. Они боялись Запад. Очень страх перед Западом на них оказывал парализующее воздействие.
Угу.
Понимаете? Даже понимая, что в принципе им готовят, они, тем не менее, страх даже не позволял им сопротивляться. Чисто уже, это же вопрос как бы выживания стоял.
Угу.
Они были настолько парализованы страхом перед всемогущим и великим Западом, что они позволили вот произойти тому, что произошло. Понимая, что в принципе, если поймают,
угу,
то тебя же просто разорвут.
Да. Да,
причем жестоко разорвут. В прямом смысле этого слова. Вот, в принципе, в общем-то, как бы, да, вот если вот рассказать достаточно сжато, вот то, что происходило на Майдане. А потом, когда вот это вот все закончилось, да, нужные люди сели в нужные кабинеты.
Даже выборы какие-то провели.
Ну, как еще можно было узаконить захват власти? Ну как, проведем демократические выборы.
Угу.
Провели. Но проблема, Майдан же остался на месте. А тут восстание на Донбассе.
Угу.
Оказывается, кто-то не захотел. Кто-то был против того, чтобы кто-то захватывал власть в стране.
В то время, как вся страна в едином порыве.
Да, когда вся страна... А тут, вы понимаешь, какой ужас. Ну так это же чудесно. Куда девать вот это вот все, которое съехалось на Майдан? Угу. Оно же хотело чего-то еще.
Да.
То есть то, что Яценюк сел в свое кресло и Порошенко, это, конечно, замечательно, но то, что там стояло, оно же хотело другого.
Угу.
Не только этого. Точнее, этого она, в принципе, и не хотела.
Ну, его никто не спрашивал.
Но оно же с автоматами. Вот в чем проблема. Я просто это говорю, что знаю по рассказам людей, которые вот в кабине, да, были.
Угу.
Они действительно очень сильно боялись ту толпу на Майдане. Они боялись, что в один прекрасный момент эта толпа ворвется в здание.
Угу.
И просто как бы все закончится для них очень печально. А тут восстание на Донбассе, представляете, как-то... Российская террористическая армия вторглась. Ну, кто встанет на защиту Родины? Патриоты. И вот все вот это вот, которое там вот все эти месяцы бесновалось, они его запаковали в эти вот добровольческие батальоны и с песнями.
Канализировали.
Да, отправили. Ну, тут, видите, опять-таки работают стереотипы. Как вот привыкли гличане. Они привыкли, что мы самые сильные, мы самые смелые. Вот если мы навалимся толпой, то для нас вообще никаких преград.
Угу.
Но русская ментальность-то, по большому счету, они, в общем-то, никогда с ней не сталкивались. Они не знают, что такое русская ментальность. Они ее первый раз узнали, воочию увидели, на Донбассе, что такое русские, когда они приняли решение драться. Кстати говоря, если бы у них были мозги, они бы это поняли еще до начала боевых действий, когда Беня Коломойский заслал туда фанатов днепропетровских в Донецк.
Угу.
Помните, там вот, когда вот эти трагические события в Одессе были, то же самое, как бы завезли автобусами патриотов в Донецк.
Угу.
Вот. Но я думаю, что если бы их под охраной милиции оттуда не вывезли, я думаю, они там бы все и остались. То есть это первый город, который дал мощный отпор вот этой вот. То есть показал, что в принципе сносить головы имеете не только вы. Тем не менее, как бы это никого не образумило, они отправили туда вот этих вот патриотов.
Угу.
Черная форма. Они же смотрели фильмы, да, там, эсэсовцы.
Да,
показывали там эти вот донецкие милиционеры, которые ногами, они вот... Вот это, знаете, как это пока немцы там это, на коленях местное население, да, там да, пистолет да. в голову. Вот это то же самое было. Вот. А потом их начали просто убивать. Причем черная форма, вот эта эсэсовская, от которой они так тащились, она как раз была первым признаком того, что вот этого чувака надо не просто там взять в плен, а его надо прямо на месте закопать. Вот и их там, в принципе, на месте... Почему они потом поснимали все вот это бутафорию? Потому что стало страшно, их начали убивать. И вот эти вот первые вот эти вот отряды, которые шли с Майдана, вот эти вот проверенные в боях на Грушевского, вот они там все остались. Их просто все тупо закопали в ямах. Потому что они столкнулись с силой, которая намного сильнее их. И они поплыли. Они поплыли. Сейчас, по большому счету, на Донбассе, да, вот потом, точнее, вот когда вот до галичан, как такая вот первая фаза, когда их это всех выбило. Вот. А сейчас-то, вот, точнее тогда, после всего вот этого, вот воевали, да, вот пики вот эти вот, самые кровавые, они же пришлись не на галичан. А то ж галичане почали, вони почали ховатися. А то бо страшно стало, то вб'ють і все, що робити. Вот они начали прятаться. По уклонению от мобилизации Западная Украина опередила, Галиция точнее, она опередила все другие области страны. То есть они заварили эту кашу, срубили на этом бабло и разбежались, как тараканы. А в мясорубку, вот туда начали закидывать, жители Центральной Украины.
Кого мобилизовали?
Да? И Восточной, да, русских. Угу. Вот сейчас, по большому счету, там русские сражаются с русскими. Вот парадокс. То, о чем, собственно говоря, мечтали американцы. Угу. И не только. Угу. Вот мечта осуществилась. А цена колоссальная. Мы не знаем, на самом деле, официальные потери, даже мы не считаем жителей Донбасса, хотя их, в принципе, прежде всего надо считать. Потому что гибнут-то, в принципе, мирные жители. Гибнут дети, женщины, старики. То есть те, которые не участвуют в военных действиях. Убить ополченца не так-то просто.
Ну, как любого солдата, да.
Тем более русского мужика, который попал в условия войны, с его смекалкой, с его мозгами, его убить не так-то просто. Гибли именно мирные жители. И сколько их там полегло в безымянных могилах, ямах, одному Богу известно, сколько было расстреляно карательными отрядами. Они реально. Первая фаза, начальная фаза АТО, это была карательная фаза, это когда еще народ не взял в руки оружие. Когда встречали каратели с палками. И сколько там по ямам людей лежит в безымянных могилах, это только одному Богу известно. А потом могилы начали закапывать их. Потом немножко ситуация поменялась, когда, в принципе, народ понял, что происходит, и взялся за оружие. Тогда начали закапывать их в ямах. И соотношение потерь там 1 к 5, 1 к 10. Это говорит о том, кто умеет воевать, а кто не умеет. Вот как бы не получилось немножко. Но, в принципе-то, все, что вот сейчас я рассказываю, по большому счету, оно не имеет непосредственного отношения к России. Все, что было применено на Украине, это, в общем-то, такая себе микролаборатория. Ну, микро, ну понятно, вы понимаете, да? Да. Для обкатки технологий, которые должны применяться в отношении России. Вот, по большому счету, наверное, это самое главное. Я вот недавно общался со своим товарищем, и мы пришли к парадоксальной, может быть, для многих, прежде всего на Украине, мысли, что, в общем-то, если не станет России, то для всех нас, независимо от наших убеждений, независимо от того, кем мы себя считаем, для русских, для украинцев, для кого угодно, кто живет вот на этих землях, начнется такой ад, по сравнению с которым даже то, что происходило и происходит на Украине, это детский лепет. Вот нету ничего другого. Если не станет России, да, то, по сути, мы все обречены. Вот если вот это то, что было сотворено с Украиной, вот сотворят с Россией, если начнется вот этот великий хаос, да, вот эта вот великая резня, то есть, а куда бежать? Собственно говоря, бежать-то некуда, в Европу ж никто не пустит. Они пулеметами будут расстреливать. Это они сейчас скромнятся и стесняются по отношению к неграм и арабам, которые к ним бегут. А когда еще с этой стороны побегут? То есть при всем том, плохая Россия, хорошая Россия, без России нам всем гоплык, независимо от наших убеждений, нашего мировоззрения, каких-то религиозных там взглядов и всего остального. К сожалению, в Украине до сих пор этого не понимают. Но они находятся в состоянии психоза. Они до сих пор в нем находятся, пребывают. Вот в чем беда. На самом деле, вы знаете, как бы я достаточно, ну, я не склонен к сентиментальности, я по своей натуре такой, даже в какой-то степени циничный человек, ну, не мягкий, к сожалению. Вот. Но когда я вижу вот этих вот мужиков, да, с Украины, я вот периодически, да, вот выкладывают в YouTube телефонами снятые ролики, да, их бесед. И когда я смотрю на эти лица растерянные, не понимающие, что происходит. Они не понимают, что происходит. Они понимают, что происходит что-то ужасное. Да, вот сейчас они это понимают. Но они до сих пор не понимают причин происходящего. А я на них смотрю, я же это ощущаю. Вот, как ни крути, да, хотя между нами пропасть. Угу. И в плане там, образования, и в плане там, интеллекта и всего остального. Ну, есть, да, люди, которые как бы занимаются простой деятельностью, да, угу. Вот, работают руками. Мне так получилось, что я работаю головой. Да. Вот, ну, в любом случае, вот эта вот связь эмоциональная, психологическая, она все равно остается. Когда я вот я вижу эти лица, вижу эту растерянность, угу. Эту обреченность, у меня сердце сжимается. Потому что, в принципе, я все равно понимаю, что это мой народ. При всей пропасти, которая между нами, при всем том, что сотворились их мозгами, превратив в кашу, мне до боли жалко их. Потому что я понимаю, что, по сути, вот моя родина, она растерзана. Она утопает в крови и дерьме. И нету выхода. Вот в той ситуации выхода никакого нету. Вот даже если не будет продолжения войны, вот если она просто будет вариться вот в том, что она сейчас варится, ну, это будет ужас. Потому что страна рассыпается на глазах, рассыпается. Понимаете, люди остаются без всего. Ломается инфраструктура. Она, в принципе, вот мы разговаривали, я рассказывал про дороги, да, ну, вот uh-huh. Яркий пример. Uh-huh. Дорога – это как пример того, насколько как бы цивилизована страна. На Украине нету дорог уже давно. Там дороги – это там, где много ям, это дорога.
Место, где можно проехать, так скажем, не очень быстро.
Место, которое обозначено ямами, угу. Скажем так. А трубопроводы?
Ну, это же деньги нужны.
А канализация, а водопровод?
Чтобы были деньги, нужна экономика, экономики нет.
Оно все взаимосвязано. Толкни только одну доминушку, и оно посыпется все. Вот сейчас оно поэтапно все сыпется.
Там же, вот как, я не знаю, я не экономист, но твердо знаю специфические вещи, что то, что производят, например, в России, оно не сильно востребовано в Европе, мягко говоря, и то, что производят на Украине, оно тоже не сильно востребовано.
Не, ну высокотехнологические продукты, они востребованы.
Сколько их?
Ну, сколько есть, но есть.
Да, а вот, например, там вертолетные двигатели или ракетные двигатели, да. Они в России востребованы.
Совершенно верно. А потому что это органическая Украина, да, а точнее Малороссия, Малая Русь, она органическая часть России.
Да.
Разорви, это то же самое, как почку вынуть из организма. Да. Да? Вона будет незалежною,
да.
Но недолго. Организм, в принципе, ему будет тяжело, но ничего. С одной почкой живут.
Ну и вот.
А почка выкидывают на помойку.
Ни к чему.
Вот сейчас Украину вынули из организма и выкинули на помойку.
Тут вот, возвращаясь к тезису, что это судьба. Опять-таки такой избитый пример. Это с женой можно развестись и никогда больше в жизни ее не видеть вообще. Разойтись и никак вот не встречаться не буду. А вот с соседом разойтись нельзя, и нет ни законных, ни незаконных способов вот от него избавиться на границе. Вот есть там Украина, и есть Россия, и вот она граница. И что интересно знать лучше, дружить или воевать? А если воевать, то решите поинтересоваться, то в чьих интересах война-то идет? Население Украины, которое, как и все нормальные люди, просто хочет зажиточно жить, воспитывать детей, отдавать в хорошие заведения.
В общем-то, по большому счету, основная масса людей хочет только этого, не более того.
Причем, обращаю самое пристальное внимание, не внутри Евросоюза, не под Берлином и не под Парижем, а, наверное, лучше всего у себя на Украине, которая, как известно, для любого вменяемого украинца лучшая страна на свете. Прекрасный климат, отличная земля, и вот они, мы здесь. Зачем нам куда-то ехать, для чего? Может, как-то, я не знаю, с соседями вменяемые отношения налаживать. Ну, с этим правительством, я думаю, это невозможно.
Понимаете, тут глубже проблема. Я начну сейчас говорить достаточно...
Я бы перебил. Поскольку по времени уже не уложимся, давайте сделаем
хорошо.
Так. То есть, вот это вот мы обсудили, так сказать, вы достаточно подробно рассказали про то... Как оно получилось и почему получилось именно так, А в дальнейшем давайте обсудим, хорошо, что из этого получится и что, собственно, нас в этом деле ждет.
Договорились.
Очень интересно. Спасибо большое. Надеюсь, пожалуйста, не последний раз.
Я думаю, что да.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.